Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и ответы на вопросы слушателей.
Если вот тут пригласить специалиста какого-нибудь по изучению истории атеизма, то он бы сейчас вам сказал бы, прям бы, имена. Я помню, когда-то читал небольшой курс, поэтому могу вам сказать. Истоки атеизма как концепции, как мировоззренческой системы все на Западе. Они прям, все имена, все они пришли оттуда, сюда не внедрялись. Здесь переводилась литература, здесь находила себе сторонников и так далее. Материализм. Вот откуда там этот успех материального прогресса. А православие смотрит и не так, как в Средневековье, и не этак, как говорит реформация. Вы слышите, интересная вещь. Для православия чуждо, как вот это средневековое безземельное небо, так и послереформационная безбожная земля. И безземельное небо, и безбожная земля чужды православию. Что утверждает православие? Человек – это не одна душа, о котором говорит Средневековье, и не одно тело, о котором говорит материализм послереформационный. Человек – душа и тело. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Христос на свадьбе воду в вино притворяет. Он – подвижник и аскет. Вместо того, чтобы вино в воду притворить, сказать, ах, разбойники, тут пьянствуют на свадьбе. Напротив, воду в вино притворяет. Православие утверждает для человека необходимость того и другого, но первичность духовного начала. Ум должен быть выше желудка, а не желудок руководить умом. Спасение идеи вечности должна быть первичной для меня, а не идеи приобретения и созидания здесь максимума богатства и удобств этой жизни. Не комфорт, а вечность. Я живу здесь в гостинице, а у меня есть дом. Беда, если я все свои средства использую на что? На украшение своего номера в гостинице и забуду о своем доме. Что обо мне скажут? Головка, бобо. Другого ничего не скажешь. Гостиница, чем занимается? Ты знаешь, сколько ты проживешь тут? Сколько? Скажи мне, пожалуйста, человек, скажи. Вы слыхали того, кто знает, сколько он проживет? Ты сейчас снял номер, и ты всю душу отдаешь сюда? Ты забыл? В этом смысле надо понимать слова апостола Павла, что мы не имеем здесь пребывающего града, города, а грядущего взыскуем. Но тело с христианской точки зрения не отрицается, не отвергается. И поэтому православие утверждает вот этот замечательный гармоничный баланс. Достаток – это разумное, реальное дело. Но когда над тобой начинает обладать страсть к богатству, знай, ты бедный и безумный человек. Вот я процитировал князя Юрия, это арию из сказания о граде Китеже. А слава богатства куда пойдет? Обратите внимание на наши народные традиции. Кого больше всего почитают? Да и до сих пор. Кого? Убогого какого-то, блаженного, который ходит там босиком зимой, правда? Его все чтут, боже мой, царя так не чтут. Перед царем поклонятся, но ты царь иди. А вот этот, это для меня блаженный, он дороже всех на свете. Василий Блаженный дороже всех Иванов Грозных и Негрозных. Правда же? Таков народ и есть. Вот таково отношение. Это он пишет верно. Эта идея присутствует в сознании нашего православного народа. Он не только русский. Наша Россия всегда была многонациональной, но православного. И, как правило, совершенно верно сказано, только он обращает на национальный момент. По-моему, дело не столько в нации, сколько в мировоззрении. Направленности вот этой религиозности. Западные, они тоже христиане хотя, но какие христиане? То же самое, говорить, кавказская там национальность, неважно. Вся суть в том, какими идеями пронизана его лично душа, и, если хотите, его предков, откуда он идет, откуда исходят истоки его самосознания как такового. Православие говорит, человек – душа и тело. Душа, во-первых, тело, во-вторых, необходимо. Поэтому не богатство, а достаток. Хотя, сами понимаете, эти понятия, они не могут быть описаны однозначно, что такое достаток. Сейчас учем. Страсти, чтоб не было к богатству. Страсти. Вот этих мечтаний, этих желаний, это вожделение богатства. Вот что губит человека. Были люди очень богатые и могли не погрешать. Были люди очень бедные, нищие, и которые погибли от чего? От греха сребролюбия, ничего не имея. А почему погибли? Жаждали. Жаждали богатства. Вот в чем дело. Опять-таки, где центр? В душе человека. Поэтому вот эта идея, как вы сказали, я думаю, что он правильно отразил истоки. Верно.
Алексеевич, ну это не значит, что не надо иметь богатство. Вот аналогию хочу для себя просто понять, привести. У буддистов есть такое выражение «не привязываться». Пришло хорошо, не пришло тоже хорошо. То есть можно во благо использовать, удовлетворить свои потребности, да? То есть это не значит, что ты богатый, ты плохой, да?
Нет, конечно. Я же сказал. Извините, буддистов не хочу цитировать.
Нет, ну это просто аналогия.
Только не
буддистов. Не привязываться, да? Не, как бы, так это не увязать в этом.
Да, это принцип, конечно. Это общечеловеческий же нормальный принцип. Нельзя, не могу я отдать свою душу на то, что у меня сейчас дали. Представляете, вот мне дали драгоценный камешек. Так, потом, ну, хватит тебе. И отняли. А я, ах, привязываться нельзя. Еще раз говорю, у нас много святых и богатых людей. Немного. Вся суть не в том, сколько человек имеет, а в том, как он относится к этому. Я говорю, может быть абсолютно нищим и погибнуть от чего? Вот от страсти богатства, ничего не имея. Одержим. Вот в чем вся суть. Гораздо, конечно, сложнее, я думаю, что человеку богатому, чтобы не привязаться. Это уже, извините меня, что я вам говорю, да, но действительно, тут важно, что относиться к этому как? Правильно. Достаточно бесстрастно, насколько это возможно. Вся суть именно в душе, а не в кошельке. В душе, а не в кошельке. Вся суть.
Как правильно бороться с грехом?
Так, как это делал Иоанн Кронштадтский. Очень интересная вышла книга «Предсмертный его дневник». Это последний год его жизни. То есть она уже книжечка отдельно выходила, брошюрка до этого. Сейчас вот целая книжка вышла. Так, как он боролся. Он находился в гуще вот этой нашей жизни. В гуще. Он спал всего, я не знаю, 4 часа, если в сутки он поспит, это уже слава Богу. Как он жил? Вот пишет. Опять я разгневался на эту кухарку, которую я сказал сделать то-то, она мне сделала вот это. Надо было горячим, она подставила мне холодное, там и так далее. Прям гневом записывает, пишет в этом дневнике. Он все описывал. Опомнился я, что же я делаю? И обратился к Богу моему, Господи, прости меня. И опять почувствовал, что Бог отпустил этот грех мой и дал пространство моей душе. Вы знаете, во что превратили подчас? За свою веру. У меня накапливается мешок, потом я иду раз там в год или сколько-то и вываливаюсь на батюшку. Отчет сделаю о проделанных грехах, вы знаете, слава тебе, Господи. Отчитался. Все. Это же такая чепуха. Нужно немедленно стирать грязь. Если я шел и меня капнуло тут, простите, что я буду теперь ходить и ждать, пока там, я не знаю, куда пойду, надо лучше подойти быстрее. Как можно, правда же? И чем скорее, тем лучше. Вот принцип основной. Немедленно. Никто же не видит.
Да?
Немедленно, конечно. Осознал человек, что сделал не так. Надо немедленно каяться.
То есть тут момент осознания очень важен. Да.
Осознать и покаяться перед Богом. Покаяться так, как я покаялся перед человеком. Обратиться так, как я покаялся перед живым человеком. А исповедь – это уже особое дело. Дело в том, что мы во веки веков во всем не покаемся. Могу вам сразу сказать. То, что мы видим, это, как говорят, вершина айсберга, плавающего в море. Поэтому исповедь нужна. Потому что во время исповеди, если человек искренне кается, то ему прощаются не только те грехи, которые он помнит и назвал, искренне сознательно, но и все то, что мы забываем. Мы сколько в день грешим? Ну, постоянно мы ведем себя не так. Исповедь как раз и является тем таинством, в котором человек омывается от всего греховного в меру покаяния человека, в меру его покаянного состояния. Потому что я же понимаю, Господи, вот я назову сейчас, но я пришел, я назвал вот то, 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 то. Но я же прекрасно понимаю, что на самом деле это ничтожная часть того, что я непрерывно совершаю. Исповедь потому она и необходима, что она дает возможность человеку омытие всего. Потому что я не скрываю, а я просто всего вообще в принципе не могу сложить. И запомнить даже не могу. Вот я иду по улице, уже я сколько грешу. Ну правда же, ну правда же. Это же невозможно. Поэтому исповедь необходима. Но очень важно, что каяться в тех грехах, которые вот я сейчас согрешил, вот это важно покаяться. А на исповеди потом, пожалуйста, самое основное, самое главное, что наиболее уязвляет совесть, и это обязательно нужно сказать. Потому что это будет свидетельство моей искренности, моего покаяния. Что-что?
Я психолог,
правда, так.
И часто вот люди задают вопрос, как психология старается то, что похоже.
Правильно.
Ну, вот как бы первый этап. Научитесь это сначала делать. Ну, ладно, как бы сказать. И потом приходят и говорят удивительные вещи. Только уже начать это осознавать, признаваться самим себе, кто же это есть, как бы гармонизируется какой-то степени, будет соотношение с
и это есть первый шаг к исправлению. Без осознания невозможно двигаться дальше.
Это не то, что исправление, а первый шаг, и получается в жизни человека реально изменить.
Ну, вот видите, все, что вы сказали, это очень хорошо, но это все равно, что начать и не кончить. Это все происходит в самом мне. И нет никакого выхода. Только религия дает возможность. Оно необходимо.
Да.
Ну да. Ну да.
Да.
Да. Вот очень интересная книга. Может, вы как психолог, вы должны это знать, наверное, Мелехов. Книга «Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни». Он очень много и хорошо говорит об этих вещах. Книга очень интересная. Стоит с ней познакомиться. Да. Конечно, без осознания, пока я не увижу, что у меня на носу не изюминка, а нарыв, я, естественно, не буду ничего делать. Правда? Надо знать, что это нарыв. Но после того, как я осознаю, что это нарыв, надо начать его лечить. А вот лечить-то, вот вопрос. Как? Христианство дает действительные средства. Есть Бог. Бог, вездесущий, Дух, к которому я могу непосредственно обратиться, и который может смыть это. И все, кто действительно с жизни хотя бы раз поисповедовался так, как следует, знает, какой камень с души снимается его, какая чистота души наступает. А психология без Бога, это, знаете ли, это что, гладить по коже, когда болит. Вот это очень важно, да.
Потому что наука-то, в основном, она не научная. Она не научная, потому что научного там очень мало.
Ну да,
и она, конечно,
опытная.
Она настолько, вот сейчас, особенно сейчас, пытается еще какие-то ресурсы привлечь.
Угу. Вот очень важно, конечно, да, чтобы она только не пошла по пути различных оккультных направлений, саентологии и так далее. От человека, да. Конечно, да. Вы знаете, когда Уильям Джеймс, наверное, вы знаете, американский знаменитый психолог конца 19-го, начала 20 века, познакомился с книгой Исаака Сирина, православного святого, то он, позитивист, почти атеист, он воскликнул: так это же величайший психолог мира. Вы представляете? Кстати, очень важно, для того, чтобы как-то сохранить атмосферу своей души, поддерживать ее на должном уровне, как важно читать правильную, хорошую литературу. Литературу с хорошим духом. Да, очень важно. Вот поэтому надо читать святоотеческую литературу. Вы знаете, почему я так говорю? Вы знаете, что каждая книга имеет свой дух. Так же, как каждый человек имеет свой дух. Каждая фирма имеет свой дух. Каждая комната имеет свой дух. Каждая эпоха, каждый народ имеет свой дух. Причем, когда читаешь святоотеческую литературу, аскетическую, то это особенно сильно ощущается, действие этого духа на душу. Скажу вам прямо, что очень многие прямо говорят, независимо друг от друга, вот что очень важно, вот психологический факт, что чтение святоотеческой литературы внимательное, я бы сказал, даже такое слово употреблю, благоговейное, то есть с верой, производит на душу такое же действие, как самая искренняя молитва. Попробуйте почитать вот Авва Дорофея, например, с этим. Вот письма Ламского старца, не знаю, знакомы или нет. Это изумительные вещи. Письма игумена Никона Воробьева. Попробуйте, и вы увидите, какое именно действие производит. Не говоря уже о тех идеях, которые там есть, а именно само действие. Вот как музыка у нас. Ну, будем там искать идеи, будем спорить. А действие производит. Рок-концерт, когда начинают громить все и переворачивать машины. Или, напротив, там великолепная церковная музыка, которая умиротворяет человека, собирает, просто делает его каким-то спокойным. Все его, даже нервная система его успокаивается. О, как много значит. Вот то же самое чтение хорошей, то есть святоотеческой литературы.
Спасибо. Вопрос очень конкретный. Вопрос ННН. Штрих-коды сейчас волнуют многих, в том числе и руководителей предприятий, где работают люди, которым это не безразлично. Что вы можете об этом сказать?
Я скажу об этом не больше, не меньше, как следующее. Христианство, вступив на русскую землю, тут же встретилось с язычеством. Точнее, было встречено язычеством. Но сказать «встречено» – это слишком слабо. Мы знаем, как оно было встречено. И вот все тысячи лет эта встреча, на самом деле, сабли, мечи, копья, пушки и все прочее, так и продолжается. Вот это вот ИНН, вот эта концентрация внимания на этих вещах, на этих штрих-кодах, шестерках, ИННах и так далее, это вам еще одно из проявлений язычества, прикажется христианском мировоззрении. Чистое язычество и больше ничего. Причем тут ИНН и христианство? Отдавайте кесарево кесарю. Это государство устанавливает. Это нужно для системы учета. Это просто необходимо, особенно в нашей сложняющейся жизни. Там все будет множество новых и новых такого рода вещей. Никакого отношения это не имеет к Богу, никакого отношения к спасению, никакого отношения к нравственности и к духовной жизни. Просто никакого. А эти шестерки, печать на лбу, печать на правой руке. Приходится говорить, вы читали хотя бы толкование святого Андрея Кесарийского? Что он пишет? Что такое печать на лбу? Это печать не на коже, а на уме человека, когда весь ум его погружается исключительно в земные вещи. Он совсем забывает, что он смертен и живет как бессмертный на этой земле. Это ли не глупость? Это ли не печать дьявольская? Это ли не обман? Что такое печать на правой руке? Не на руке, а правая рука является символом человеческой деятельности. Правая рука, главное, символом, когда вся деятельность человека будет опять-таки погружена куда? Исключительно в материальную сферу. Я говорю, читали это или нет? При чем тут шестерки? Причем, мне говорили евреи из Германии, потом я и здесь тоже узнал, что эти шестерки, оказывается, переведенные в буквенную систему еврейского языка. Буквы, знаете, как в славянском языке, там с помощью букв обозначаются цифры. Так вот, оказывается, означает не что иное, как царь Израилев. Царь Израилев. Почему апостол Иоанн Богослов пишет любопытную фразу? Кто имеет ум, сочти. Цифру не считают же. Считают слагаемые, множители. Это пожалуйста. Решают уравнение. А тут при чем тут сочти? То есть пойми, он не написал этого. Потому что чего боялся? Взрывы еврейских погромов. Буквально, если он написал, что это будет царь Израилев. Потому что вы знаете, в Римской империи само отношение к евреям было какое? Резко отрицательное. Так вот, он написал простую вещь. Вот, 666, кто имеет ум, то есть кто имеет знание, тот сочти, прочти, узнаешь. Вот это царь Израиля, и больше ничего. То есть, действительно, по христианскому преданию, антихрист, то есть тот, кто выдаст себя за Христа, Спасителя мира, Да, он произойдет из еврейского народа. Из этого народа произойдет. Только и всего. И это, собственно, никто не отрицает. То вся суть только в чем? Что будет ли это единичная личность, это, или будет коллективное там управление, это вопрос уже другого порядка. Это уже богословские интерпретации иудейских теологов. Да, это вопрос совсем другой. Но главное, что Христос – Мессия, но Иисус Христос из Назарея для них оказался лже-мессией. И поэтому есть ожидание истинного Мессии, который даст полное благо на земле. Вы знаете, что протоиерей Александр Мень, вы все слышали о нем, конечно, он прямо же писал черным по белому, что идеи Царства Божьего в иудаизме означают внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Я почти вам цитирую. Внешнее торжество, ну, то есть господство мировое, и фантастическое благоденствие на земле. То есть грубейший материализм, абсолютный материализм. И, кстати, этот материализм, он вызовет, апостол Павел пишет, он вызовет резко негативную реакцию в самом еврейском народе. И он пишет, что вот это отступление Израиля до времени, пока войдет полное число язычников. Знаете, что это такое? Пока войдет. То есть, пока еще другие народы немножко поднимают свой взор к небу, еще помнят о Боге, еще стремятся к Нему. А когда уже прекратится, ну, прекращение в конце времен, он говорит об обращении уже Израиля. То есть, оказывается, значительное число евреев, да, обратятся к христианству, поймут всю ложь и безумие этого внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле. Но это нетрудно и понять, что это за глупость.
Простите, у меня вопрос.
Да.
А мнение документов Кирилла Павлова, Мишель Потомский, и заявление православной украинской церкви?
Угу. Да, в этом отношении вот что скажу вам. Первое. Вы знаете, что святоотеческая письменность, если мы к ней обратимся, вот, до нашего периода, святые отцы очень о многих вещах писали и открывали нам, что будет. Ни у одного святого отца ни слова о шестерках, о боязни шестерки и так далее. Более того, они пишут, незаметное принятие Антихриста означает не то, что шестерки спрячут в каком-нибудь штрих-коде, вы возьмете потом пакет молока и проглотили Антихриста. Понимаете? Не об этом оказывается, а незаметное принятие Антихриста в чем состоит? В том, что постепенно вещи нехристианские и антихристианские начнут называть христианскими. Вот в чем незаметно. Сейчас простой пример. Вот эти так называемые меньшинства. Вы знаете, что на Западе? Вот в прошлом году в Германии собеседование с лютеранами. Один немец встает и говорит, наша Рейнландская церковь, Рейнландская церковь уже сейчас благословляет эти браки. Представляете? Уже становится что? Христианскими они, слышите, благословляют. Женское священство уже становится христианскими. Сейчас вот рок к небу, слыхали такое, да? В конце рок становится христианским. Я все ожидаю того момента, когда стриптиз станет уже к небу. Вот это будет тогда уж совсем красота. Будет христианским явлением и так далее. Знаешь, что в некоторые храмы зайдешь и уйдешь. А знаете почему? Кажется, служба. Не богослужение там, а концерт. Я пришел на богослужение, а вместо богослужения там концерты. То есть, нет, все идет литургия, не подумайте, божественную, конечно же. Такие штучки выделывают. Только держитесь. Из храма просто сбежишь. Я с некоторыми регентами, уж не буду называть, да, воюю в этом плане. Во что вы превращаете богослужение? Опять-таки, вы слышите? Все должно развлекать. Не помогать молитве, а развлечение. Куда вы идете? В сеношный Рахманинова. Простите, вы идете на всеношный или на Рахманинова? И тут, конечно, на всеношный Рахманинова, конечно, а не на всеношный. Литургия Чайковского там. Да. Вот это и есть незаметное принятие. Само богослужение начинает подменяться. Сами христианские заповеди начинают подменяться. Незаметно впадаем в полнейший, если хотите, материализм. Материализм такой прикрашенный, эстетически прикрашенный материализм. Вы говорите, что Кирилл Павлов, там афонские старцы и так далее. По Паисии, например, Святогорец, да, во втором томе. Отвечаю вам. Первое. Те, кто признан церковью, и не просто так признан, а канонизирован, и уже он является поистине святым. Ни один из них не говорил об этом. Ни один из них. Хотя о многих вещах они предсказывали. Первое. Второе. Как, например, вы оцените такой факт? Двое молодых людей поженились и по незнанию окрестили ребенка у своего товарища. То есть стали крестным и крестной. И вдруг священник говорит им: все, вы теперь не можете быть мужем и женой. Каноны запрещают. Это вот на наших глазах это происходит. Любили друг друга. Настоящая семья. Бог сочетал. Человек разлучает. Как вы думаете, он поступил правильно, священник, это или нет? Да. Неправильно. И все думают неправильно. Отец Кирилл благословил, так сделал.
Я не говорю ни о отдельных случаях.
Ну да. Я просто вам примеры привожу. Таких примеров очень много. Когда было заседание синодальной комиссии расширенной, пригласили экспертов, пригласили настоятелей монастырей, пригласили богословов и обсуждали эту проблему, ИНН. Обсуждение доскональное всюду. Когда совершенно ясно, что ИНН не имеет никакого отношения ни к заповеди, ни к спасению, поехали после этого к отцу Кириллу. Результат нулевой. Спрашивают, почему? Скажите. Ответа нет.
Хорошо, тогда частный вопрос такой. Вот сейчас многие там исходят из монастырей, насколько вижу, отвечать. А вот, и как бы в этом участие принимает непосредственно или даже относящиеся к церкви по любви вообще поступать. Мы себя не заблуждаем.
Не понял.
Ну, исходит из храма монахов.
Так,
которые не приняли.
А?
Которые не приятны.
Правильно, да.
Полюбили это поступать, если даже человек заблуждает.
Наказать настоятеля.
Дело вот в чем, что мы же, вот сейчас мы говорили, когда обсуждали вопрос, что любовь не является достаточной, она только одна составляющая, нужно еще рассуждение необходимо. Так вот подумайте, вот сейчас, вот, я знаю, не буду, поэтому тоже говорю. Когда вот есть монашествующие, в монастырях живут, в монастырях, которые с ИННом, едят, кушают и пьют, а другим советуют. Что?
Ну, лично. Монах не говорит о храме, принято.
Так.
Личный человек. Это его личное же мнение, как бы, государство.
Да.
Так. Вот он не принял, а его начинает как бы притеснять. Да.
Ну,
правильно?
Слушайте, в нашем человеческом обществе мы всегда должны решать, когда коллектив наш. И представьте, что делать, когда человек будоражит все. Вы знаете историю церкви? Познакомьтесь. Когда вот были истории Вселенских соборов. Знаете, чем она была связана? С ересями. Когда вынуждены были применять вплоть до самых суровых мер по отношению к тем, которые говорят: вы же заблуждаете. Нет, я прав. Но вся церковь постановила: я прав. И принимали самые суровые меры против них. Внешнего порядка. А уже с точки зрения божественной оставим. Бог рассудит.
От заявления священного синода Украинской православной.
Так. 39. Ну да, вот 39. А у нас заседание... А у нас решение всей Русской Православной Церкви, куда входит и Украинская Церковь, противоположного характера.
Решение какое?
Что?
Решение, оно как бы немножко не ясно.
Нет, ну почему нет? Основная идея ее ясна. Основная идея, что ИНН никакого отношения к спасению не имеет. А уже там просто обращение к правительству, что учитывая немощь и слабость человеческого сознания, может быть, вы сможете как-то смягчить эти вещи. Может быть, можно и будет без этого. А решение совершенно однозначное. Совершенно однозначное решение. Кстати, по этому вопросу, этих шестерок, литература-то сейчас большая написана. Можете познакомиться с материалами расширенного заседания Синодальной Богословской комиссии по вопросу ИНН.
Я читал там высказывания всех монастырей. Они разделились примерно на
три. Ну да, да, я знаю, да.
Поэтому я считаю, что этот вопрос непростой. А тот, кто придумал
требуется...
и ИНН, они не специально не вносят этого
для того, чтобы это был предмет.
Почему 666, вот эта цифра, как вы сказали, да, она как бы читается, но есть еще такое, вы сказали, что это мера определенная золота, которым был обложен мир, когда Израиль был в силе.
Да.
То есть это вот это именно земное господство.
Да, символ. Символ мамоны.
И он начался уже как бы сначала с проставления на продукты, потом дальше. Сейчас он идет в определенных, значит, электронных документах. Дальше, как говорится, если прослеживать определенные
восходящие,
а дальше пойдет в чипе, в документе, а дальше перенесется на тело, что уже есть в Америке, что уже существует, что уже действует.
Хорошо.
Уже чипуют людей, многих чипуют в фирмах, в этих самых.
Часы у всех, ну какая разница?
Хорошо.
По часам бывают номера.
Да,
тут внутри механизма откроем. Здесь, извините, я помешаю. Я просто... Ответ был на вопрос, что, в общем, есть язычество, да? Среди священников, в том числе иерархов церковных, процент язычников глубочайший, он ровно такой же, какой среди всего остального населения страны. Да? Поэтому, когда батюшка благословляет там, помолиться, что там, за новый цветной телевизор, да, или что-то такое, происходит регулярный случай. Но это же не норма, да?
Вопрос не об этом.
Нет, вопрос-то, вот есть четкая установка, да, что язычество, если смотреть с богословской точки зрения, действительно язычество. Поэтому как бы это вопрос мировоззренческий. Если вы не считаете это язычеством, ну, значит, тут не, вот, невозможно договориться до чего-то, да, потому что вот либо одно мировоззрение, либо другое. То есть если мы ставим на одно,
ну,
то
язычество
обсуждаем.
Хорошо.
Если мы ставим на другом, мы можем ставить.
Ну, мы знаем о том, что тот, кто придумал это, ну, то есть глобализация, так называемая, да, кто вводит это, это не мы вводим, не мы придумали здесь. Нам это навязывают постепенно, правильно? А их интересы заключаются явно, очевидно, в разрушении России и православия. Понятно же. Очевидно, мы это видим. Они...
Я предлагаю так, что мы собрались не для того, чтобы решить вопросы ННа, да? Мы собрались для того, чтобы послушать Алексея Ильича. Давайте дадим возможность высказаться человеку и пойдем дальше. Не будем на этом вопросе сейчас строить дискуссию.
Ну хорошо, тогда я еще постараюсь сказать. Давайте попробуем рассудить с вами от противного. Именно. Эти шестерки, которые зафиксированы там и спрятаны в этом штрих-коде, они, значит, что имеют? Имеют какое значение? То есть человек, принимающий что-то, тот же ИНН или шестерки, где они есть, он этим самым то. Независимо от его убеждений, независимо от веры, допустим, я считаю, что ИНН – это ничто, никакого отречения у меня от Христа нет, и меня никто не спрашивает. Допустим, я принимаю ИНН. То есть это не касается абсолютно никаких моих религиозных убеждений. Но тем не менее, с этой точки зрения, вот той отрицательной, скажем, я на себя накладываю печать отречения, да? Так? Или нет?
Я бы немножко не так
сказал. Не
я
так?
Бы хотел, чтобы тот человек, который внутри не принимает это, да, или который принимает, это было бы действительно друг к другу отношение нормальное. Не отрицать друг друга.
Ну это...
Хотя бы на этом.
Нет, ну это в человеческом плане, это естественно так и должно быть. Мы же дружим христиане и атеисты. У меня есть друзья, пожалуйста, они атеисты. Ну и что же?
Факты, которые наоборот.
Ну это уж человеческие страсти. Слушайте, о страстях тут ничего не можем сделать. Мы тут не можем. Я только хочу еще добавить такую вещь. Представьте себе, что в этом штрих-коде было бы зашифровано, допустим, не шестерки, что, кстати, под вопросом, есть они или нет, не шестерки, а, например, Христос или тройки. Что бы тогда? Каждый, принимающий это, освящался бы Христом, приближался бы к Богу, приближался бы к спасению? Конечно, нет. В том-то и заключается магическое мировоззрение, что оно глубоко связывает действие внешних вот этих элементов с внутренним состоянием человека, независимо от его отношения. Так что далеко можно пойти. Вы знаете, 13 число, пустое ведро, черная там кошка и так далее. Это же далеко можно пойти. И это является точно тем же элементиком такого же порядка. Вне этого Христос первый прошел, не первый, конечно, но прошел перепись. Из христиан первым прошел перепись, например. Дева Мария прошла перепись, там, или Иосиф праведный. Праведный, знаем же мы. В каком государстве? который очень скоро показал себя как жесточайший враг христианства, прошел перепись. А посмотрите, что сейчас творится. Вы знаете, сколько людей отказались от переписи? Отказ от новых паспортов?
Сжигали.
Да. Понимаете, что происходит? То есть у нас, оказывается, вера вот в эти внешние знаки и символы, действующие сами по себе, независимо от моего внутреннего состояния, оказывается, преобладают над верою во Христа и Бога. Это очень опасное дело. Это в высшей степени опасное дело. Отдавайте Кесарева Кесарю. Это государственные вещи. Когда от меня потребуют, скажут, вот, или отрекайтесь от Христа, и вы получите ИНН. Вот тут мне все понятно. Иначе вы ИНН не получите, если от Христа не отречетесь. А ИНН не получите, у вас никакой фирмы не будет и ничего не будет. Вот тут да, вот тут я задумаюсь. Вы паспорта нового не получите, пока не отречетесь от Христа. Или. Вот где вопрос. Вот тут да. А здесь что? А здесь что? Понимаете, в чем глубокая ошибка сторонников вот этого направления мысли. А что относиться над людям? Ну что, у меня знакомые есть священники очень симпатичные, приятные. Я говорю, иненовцевые. Вот. Они собираются и паспорт не принимать. Пожалуйста, у нас отношения, какие были, такие остаются. Можно сочувствовать. Ну, как сочувствуем, вот человек запил, и все. Ну, сочувствуем. Ну, что делать? Так и здесь. Так что здесь отношения, я с вами согласен, они у нас не должны меняться на этой почве. Вот так.
Я думаю, что каждый из нас может как-то формулировать вопросы. Я думаю, что уважаемые профессоры тоже все эти вопросы знают. Вы затронули уже ряд вопросов, например, рассуждений. Эта тема, там, можно вспомнить Иоанна Милостивого, Филарета Милостивого, как бы, да, там, все-таки это были святые, которые совершали с точки зрения нашей, как бы, предпринимательской логики, безрассудные поступки, как бы, да, но тем не менее. Мне это лично волнует, на самом деле, вот сейчас вот были тоже, я прошу прощения, отрежу эту атмосферу, выпущены сербские народные сказки, читали, может, не знаю, и там первая сказка, как бы, она просто меня поразила, сказка о двух братьях. Один монах, другой живет большой семьей, как бы, там, куча детей, выращивают вместе урожай. Наполовину делят этот урожай, и ночью к первому брату приходит мысль, дескать, у брата моего большая семья, возьму-ка часть своего, не знаю, там, жена, как бы, или там, снопов, отнесу брату. Второму брату приходит такая же мысль, у меня семья, у меня жена, она меня всегда утешит, а этот бедный монах, он один, возьму-ка я тоже часть своего, как бы, имущества и отдам ему. В итоге они так вот 3 ночи переносили друг другу, а часть своего имущества. И тоже чудо, как бы. И по утру они видели, что то, что у них было, у них как бы так и оставалось. Концовка этой сербской сказки, где не было язычества. Когда в третий раз, там, или четвертый, как бы, они, перенося как бы часть своего имущества, встретили друг друга, для них это, ну, как бы было такое тоже, как бы событие, говорящее о многом. А люди, узнав об этом, построили на этом месте церковь, чтобы подтвердить таким образом, как, который говорит о братской любви. Рассудно это или безрассудно? Мы все практики, мы все прагматики, мы стремимся достигнуть какого-то результата. Но что толку привести весь мир, а своей душе повредить. Эти темы нас волнуют, поэтому вот эти грани, как бы, они вот, ну, на самом деле взятки, например, возьмите. Общество сегодняшнее, российское, не только диктует определенные правила. Обращайте на это внимание, например, как бы, да? Когда мы не я несу взятку, когда какой конкретный, я ношу эти взятки. Что это? Повреждение души, или я к этому отношусь просто, как к этим правилам, которые должен соблюдать, грубо говоря. Много вопросов. Я думаю, что ну, все тоже знаете, как профессор, там кто-то еще может быть что-то такое из личной жизни, что-то рассказывает. Я прошу прощения.
Хорошо.
Ну, взятый, конкретный вопрос, взятый.
Ну, как?
Что взятый, такое взятый? Взятый? Нарушение законов таких и таких.
Ну, это вопрос уже однажды был задан, то есть даже не однажды. Я отвечаю вот таким образом на него. Когда вы идете вечером поздно, к вам подходит человек с пистолетом и требует ваш кошелек. Как поступить разумно и по-христиански? По-христиански. Отдать кошелек. Я тоже так думаю. Отдать кошелек. Это несправедливо? В высшей степени, конечно. Негодяй. Подошел с пистолетом. Представляете? Так вот. Значит, одна сторона. И совсем другая сторона. Когда вдруг я даю взятку с целью погубить там своего соперника, коллегу, совсем другое дело. Слово одно, взятка. а причины ее могут быть совершенно различными. Одно дело, когда просто вы платите за то, чтобы ваше дело было, просто платите, иначе вы просто не сможете существовать. Это форма платы. И больше ничего. Правда, только платите не государству, а вот этому чиновнику. Помните, как Антон Антонович кувшинное рыло, гоголевский, пока не подложил ему, сколько там, 25, что ли, под это, то ничего невозможно. Только подложил, все, в порядке, все оформлено. Так вот, видите, сама проблема взятки опять с чем связана? С намерениями человека, с целями человека. Одно дело, вы уплачиваете своего рода налог, только человек, а это в данном случае не государство. Другое дело, когда вы имеете злую цель, кого-то погубить. Правда же? Я просто рисую. Так ситуации, может быть, и других множество. Но вся суть вот в чем. Слово «взятка» наносит отрицательный характер. Но надо бы, видимо, создать еще некие понятия.
Не всегда отрицательные. Да. Пчелы да. Взятку берут, цветя.
Да, это верно. Да. Так вот, такой ответ я могу дать. Опять он где коренится? Ответ. Верите, оказывается, где? В человеке. А опять в человеке. То же самое с уплатой налогов, о котором то же самое и говорили. Та же самая ситуация. Если законы таковы, что фирма существует просто фирмы, просто невозможно существование, если таким образом уплачивать так, как все положено, то есть тут же все развалится, все уничтожится. Ясно, тут совершенно очевидная ситуация, что здесь к вам подошли с пистолетом, но вы имеете возможность, так сказать, отдать не весь кошелек. У вас два кошелька. Один вы отдали ему, пожалуйста, и уходите с Богом. Да, другой я вам не отдаю. Да, и оставлю чего-то себе на жизнь. Ситуация может быть такой? Может. А можно укрывать налоги по другой совсем причине. Совсем вообще ничего не хочу платить, потому что я скорее разбогатею, скорее там у меня вырастет и так далее. Опять здесь, где критерии? Вы слышите, мы все время христианство, что говорит? Критерии внутри человека. Абсолютно объективного критерия, независимого от человека, мы не сможем найти. Христианство все время обращается к человеку. Вы же обратите внимание, Христос же может стать, в конце концов, императором-то. Ну, мог. И установить самые лучшие законы, какие только есть. Справедливейшие. Ну, правда же, какие он еще мог установить? Установить и все. Потом вознесся бы, и слава тебе, Господи, живи, земля, со справедливыми законами. Чепуха! Нет и не может быть справедливых законов по той самой причине, потому что несправедливость находится где? В душе человека. И справедливый закон будет, хороший закон, все, ура, все, но я его надую, этот закон, из него. Я помню, в Канаде на ассамблее нам показывали перед пленарными заседаниями небольшие фильмики, пятиминутки. И вот один из этих фильмиков меня поразил, врезался в память. Содержание какого рода? Показано за 5 минут была история всей цивилизации человечества. Представляете? Это же просто великолепно. За 5 минут все просмотреть. Началось с каменного там века, там бьют там палками, камнями, потом появляется железо, потом появляются сабли, мечи, потом там пушки, там, наконец, мощные, не, так сказать, здания, небоскребы и грипп. Взрыв атомной бомбы. Все разрушено. Каменья, разваленные всей человеческой цивилизации. И с неба указующий перст. А люди там показаны в виде муравьев. В виде муравьев. И вот вдруг из какой-то щели мурашка один выскакивает, сохранился. Его атомная бомба не взяла. Представляете? Значит, он носится, и вдруг увидел этот палец, огромный, мощный, божественный палец. Начал носиться вокруг, потом на задние лапки встал, отскочил, ничего, палец не давит. Еще вскочил, наконец, прикоснулся к этому пальцу, ничего. Вонзает свой хоботок в этот палец и показывает, как начинает сосать кровь из божественного перста. Представляете, что? Да, да, да. Представляете? Так вот о чем я говорю. Справедливость. Мы говорим, законы. Да, есть лучшие, есть худшие. Вся суть-то в чем? Идея справедливости где находится? Исполнение, осуществление справедливости где находится? Кант, Иммануил Кант, уж какой философ, мудрец, говорил, что справедливость, как таковая, она есть справедливость. Величайшее зло, которое само по себе неосуществимо, ибо находится не где-нибудь, а в душе человека. Представляете? То же самое писал Владимир Соловьев, наш философ, который говорил, что социальная справедливость – это есть минимум человеческой нравственности, без которого она существовать не может. Минимум. Но это только минимум, как таковой. Так вот, эти выполнения закона, вот эти налоги, или вы говорите. Опять, где коренится эта вещь? Какая-то мера есть, я понимаю. Но суть ее, решение этой проблемы опять в человеке. Можно отдать один кошелек, один оставить себе, чтобы существовать. А можно ничего не отдавать.
Как мера?
А насчет меры это я говорил. Вот все сколько там минут говорил, не помню. Полчаса или час сколько я и говорил. Что эта мера осуществляется и открывается по мере освящения самого человека. Другого нет. Потому что один скажет, с меня хватит, я не знаю сколько, 10 тысяч, там, а другой хватит, нет, а мне надо 100 тысяч, а третий скажет, а мне надо миллиард. Ищите эту меру. По мере освящения человека. С одной стороны, я бы сказал, по мере порабощения человека страстям, с отрицательной стороны. Вот здесь. Поэтому эта мера будет меняться. Почему мы говорим о духовном совершенстве или о глубине падения? Видите, о чем мы все время говорим? О духовной стороне человека. Но вся суть в чем у нас? Вот у нас самое главное, куда повернут вектор моего сознания, к чему я стремлюсь, что я хочу. Ведь христианство в этом отношении это беспрецедентная религия, я вам скажу. Беспрецедентная. Если хотите, христианство, появившись в истории, оно явилось потрясающим антирелигиозным явлением. Под религиями, в данном случае, разумею, все те другие религии, которые были. Вот сейчас вот спрошу, вот в нашем обществе, в любом другом, кто спасется? Ну, праведный человек. Кто правильно живет? Правильно же, правильно. Что христианство заявило? Это кощунство. Первый в рай вошел. Разбойник. Вы подумайте, это ужасно. Это неспровержение всех моральных, нравственных ценностей, неспровержение всех религиозных законов. Христианство о чем говорит? Дай мне сердце твое, сын, к чему ты действительно искренне стремишься. Уж на кресте разбойника никак не упрекнешь в лицемерии. Когда он сказал, помяни меня, Господи, во царствие твоем, тут не до лицемерия. И он входит. А эти праведники, которые ходили и покивали головами своими, ну, если сын Божий, сойди с креста. Не они вошли, не праведники, а вот кто. Что он сделал, разбойник, скажите? Что он доброго сделал? Нам ничего не известно. Но известно одно, что его, во-первых, распяли справедливо, и он сам сказал, сознался, достойное по делам нашим приемлем. И другое, он действительно увидел во Христе Бога, Спасителя, действительно осознал свое негодяйство, и он даже помыслить не мог, чтобы он был там. Он только сказал, ты меня там помяни. Вот этот вектор, вот эта направленность личности, она с христианской точки зрения является самым главным в личности человека. Я вам скажу из Патерика вот один интересный пример, который может пригодиться. Один однажды пустынник, святой человек, встает утром и немедленно посылает своего ученика, иди вот в тот монастырь, там за 10 километров, там женский монастырь, и спроси, какая там скончалась великая праведница. Я видел, как ее душа восходила к небу, как столб огненный. Ученик знал, что этот старец действительно святой. Пошел в монастырь, приходит туда. Он объявляет об этом. Игуменя, все сестры собираются, пожимают плечами. Все, по милости Божией, живы и здравы.
Он говорит, как? Он в полном недоумении. Старец не может ошибиться. Он знает уже свою старость, насколько он святый, прозорливый и так далее. Говорит, посмотрите еще. Собирает всех сестер. Все. Говорит, ну меня старец послал. Что же я ему скажу? Наконец, одна монахиня вдруг. О, уж неужели? Все на нее смотрят. Что неужели? Вы знаете, уж не та ли со смехом, которая прибежала из города и называет известную, ну, проститутку, которая прибежала, и там ее Бог не допустил в нашу святую обитель, и она умерла там, за стеной. Уж не о ней же, говорит старец. Оказалось, о ней. Оказалось, о ней. Она единственная, кто скончалась в эту ночь. Она бросила свою постыдную жизнь и вся в слезах бежала в монастырь, чтобы окончить дни свои в покаянии. Она действительно добежала только до стен и скончалась. Она, как столб огня, взошла на небо пред престол Божий. Что это такое, скажите? В какой это религии вы найдете? Это что за антирелигиозные учения? А первый в рай кто вошел? Преступник. Это что такое? Разложение религии. Да, христианство именно об этом учит. Скажите мне, из какой религии оно это взяло? Из какой философии оно взяло это? Все религии против. Скажут, это безобразие, это возмутительно. Да, христианство об этом учит.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.